Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
21 марта парламентарии Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда Абхазии. О том, какие дела преобладают в судебном производстве республики, о вопросе доверия к судебной системе, мерах дисциплинарной ответственности судей, условиях их работы, внедрении автоматизированной судебной информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии, а также планах по организации работы на этом посту и научной деятельности, Саида Бутба рассказала в эксклюзивном интервью «Спутник Абхазия». Вы ранее работали в правовой сфере. Да, как вам дается вот этот переход в судебную систему с учетом того, что раньше вы в этой системе не работали? Как идет знакомство с работой, с судейским сообществом?
До избрания моего меня председателем я ранее была избрана судьей Верховного суда. До этого не работала в судебной системе, однако была членом квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. И мое членство в этом органе судейского сообщества дало мне понимание тех основных процессов, которые проходят внутри судебной власти. Это такой орган судейского сообщества, который занимается полномочия квалификационной коллегии судей, определенной конституционным законом о судебной власти. И к полномочиям относится рассмотрение вопросов о привлечении дисциплинарной ответственности судей, о присвоении квалификационных классов и иным вопросам организации деятельности судебной власти. В этом смысле судьей я не была, но какое-то отношение к судебной власти в части как раз рассмотрения вот этих полномочий, которые возложены на квалификационную коллегию судей, на меня были возложены. И какое-то предварительное знакомство у меня уже до вступления в должность председателя Верховного суда у меня уже было. После уже вступления в должность председателя Верховного суда, конечно, произошло знакомство с судейским сообществом, с коллективом Верховного суда, с аппаратом Верховного суда. Часть судей до моего прихода я знала, сталкивалась с ними по работе в рамках администрации президента, до того, как они были судьями. То есть какие-то личные отношения у нас были с судьями, я их некоторых из них знала. С некоторыми познакомилась уже, когда уже пришла на работу председателя Верховного суда.
А вот знакомство именно с работой, со спецификой, вот как у вас сейчас происходит, что бы вам хотелось отметить?
Мои полномочия в качестве председателя, их очень много, они разноплановые. Есть полномочия мои в качестве судьи, то есть я участвую в отправлении правосудия непосредственно, я участвую, являюсь членом президиума при рассмотрении дела в надзорной инстанции, то есть когда уже дела, вступившие в законную силу, будут обжалованы не в кассационном порядке, как не вступившие, а уже вступившие в законную силу, когда они обжалуются в самой конечной инстанции в президиуме. Рассматриваются эти дела в составе коллегиальным составом суда, там 5 членов президиума, 3 из них постоянных членов, это председатель Верховного суда, первый зам председателя Верховного суда и зам Верховного суда. И 2 судей привлекаются с помощью автоматизированной судебной информационной системы случайным образом в состав президиума. То есть в данном случае я осуществляю свои полномочия наравне с другими членами президиума при разрешении конкретного дела, когда она уже обжалуется как вступившая в законную силу в президиуме. Но у меня есть большой пласт полномочий и обязанностей в качестве, не связанных с отправлением правосудия, а связанных с организацией деятельности Верховного суда, судов общей юрисдикции. И здесь моих обязанностей очень много. Все, что касается организации деятельности непосредственно ежедневной текущей судов не только Верховного суда, а всех судов общей юрисдикции, возложено на меня. Ответственность за это и обязанности только на мне. В этом смысле круг этих обязанностей очень большой. У нас судов сейчас общей юрисдикции с учетом и Верховного суда в том числе всего 10. Они располагаются во всех районах Республики Абхазии, в городе Сухум. Еще у нас есть специализированный орган «Военный суд». То есть общее руководство деятельности судов, именно организационное, возложено на меня. То есть начиная от выплаты при уходе в отпуск судьям, отправить всех в отпуск, выплатить полагающиеся компенсации, выплаты, это все возложено на меня, проверка. И вся ответственность тоже возложена в этом смысле на меня. Кроме того, есть еще полномочия, связанные с обжалованием действий. В случае, если, например, жалоба не направляется в президиум, есть решение судьи об отсутствии основания для передачи надзорных жалоб в президиум, отказ в передаче в направлении президиума рассматривается тоже мной единолично. Есть ряд вопросов, которые рассматриваются мной единолично вне судебного заседания. Если нет состава суда в районе или в городе Сухум, в суде города Сухум, то решение об изменении территориальной подсудности тоже относится к моей исключительной компетенции. Но в случае, если моего отсутствия к заму, но так или иначе возложено на меня. Поэтому мои полномочия здесь в первую очередь как обычного судьи в рамках рассмотрения вопросов, возникающих в президиуме при обжаловании в надзоре. Есть мои единоличные полномочия в случае, если нужно изменить территориальную подсудность или пересмотреть отказ в передаче надзорной жалобы. И большой объем обязанностей связан как раз с организацией всей Верховного суда, и аппарата Верховного суда, и всех судов общей юрисдикции.
Вот Верховному суду принадлежит право законодательной инициативы. Вы работали в администрации президента, были его представителем в парламенте. Понятно, что предложение в парламент вносится сейчас через пленум, да, если мы говорим о Верховном суде. Но все же, вот, на ваш взгляд, какие предложения можно внести? Понятно, что вы не одна принимаете эти решения, но все же.
Понятно, что реализовать право законодательной инициативы можно только через пленум Верховного суда. С инициативой, конечно, могут выступить и судьи, каждый отдельно. У нас есть возможность обобщить судебную практику. В рамках обобщения судебной практики мы выявляем какие-то пробелы и противоречия, которые существуют в законодательстве. И по итогам рассмотрения, значит, обобщение судебной практики, мы можем выйти с этой инициативы. Кроме того, у нас есть Совет судей, орган судейского самоуправления, который, одной из функций которого есть специальная комиссия по законодательству в Совете судей, который также может выступать с инициативой. Совет судей также наделен большим перечнем полномочий, который рассматривает правовой статус судьи. В рамках рассмотрения этих вопросов они также могут выступать с инициативой и тоже через пленум Верховного суда. Наша задача не только усовершенствовать существующий механизм сейчас в рамках имеющегося законодательства, но и выявить те пробелы и противоречия на сегодняшний день, которые в законодательстве есть, а они действительно есть. И я с этим сталкивалась, с этими пробелами и противоречиями, еще будучи на прежнем своем месте работы. И сейчас я уже больше сконцентрирована на понимании, на анализ тех норм, которые применяются мною и нами в рамках судебной власти. И, конечно, уже сейчас, прошло всего там 3 недели, уже есть какие-то выявленные, ну, в рамках уже реализации именно моих полномочий те недостатки, которые сейчас в законодательстве есть. Я думаю, что в течение какого-то времени эти будут скомпилированы все предложения судей, если у кого-то будут, и в том числе наши, мы будем рассматривать этот вопрос. Надеемся, что на пленум Верховного суда. Вот как раз был отчет. Валерий Ремеевич отдавал отчет о деятельности парламента за прошлый срок, и он говорил о том, что Верховным судом в рамках реализации своего права на законодательную инициативу было внесено 2 законопроекта. Один, насколько я знаю, был отозван. Поэтому мы постараемся в этом смысле сконцентрировать свои усилия, в том числе на урегулирование этих вопросов, потому что не отрегулированное до конца какое-то правоотношение, которое отражено в норме, оно создает проблемы потом на стадии его реализации уже в том числе правоприменительными органами и нами в том числе.
Саида Рушнева, вот вопрос, который касается доверия вообще к судебной власти, очень актуален в нашем обществе. Как вы считаете, какие можно задействовать механизмы для вот решения, разрешения этой проблемы?
Ну, это вопрос непростой, доверие к судебной власти. Я думаю, что доверие к судебной власти можно повысить, принимая законные, обоснованные, справедливые решения. Это единственный путь, который может повысить доверие общества к судебной власти. При этом я хотела бы сказать, что, конечно, мы должны понимать, что суд не является стороной. Конституция определяет состязательность и равноправие сторон в процессе. Судья в данном случае, либо состав суда является арбитром. Его задача обеспечить условия для того, чтобы стороны могли реализовать свои права, представить те или иные доказательства, чтобы их права, которые предусмотрены процессуальным законом, были обеспечены при рассмотрении того или иного дела. Он не является ни стороной обвинения, ни стороной защиты. Он должен принять на основании имеющихся данных, на основании анализа и правовой оценки имеющихся данных, единственное законное, справедливое, обоснованное решение. И только так это можно сделать. Просто чтобы мы понимали, какова роль в данном случае суда, который и в соответствии с Конституцией, и тем же законом, Конституционным законом судебной власти является независимым, подчиняется только Конституции и законам Республики Абхазии. И об этом символизирует в том числе процесс, когда судьи приносят присягу. Они приносят присягу о том, что будут руководствоваться принятием своих решений только Конституцией и законами и не будут совершать действия, которые умаляют авторитет судебной власти.
Угу. Саида Рушневна, по нашей Конституции, я вот тоже процитирую, судьи неприкосновенны, независимы, подчиняются только Конституции и законам Республики. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе, как в порядке, определенным законом. Полномочия судьи приостанавливаются или прекращаются не иначе, как в порядке, по основаниям, установленным Конституционным законом. Вот несколько лет назад, к примеру, в России приняли меру дисциплинарной ответственности, понижение квалификационного класса, там разработали критерии и так далее. Еще ранее было предупреждение либо прекращение полномочий. Вот что, скажите, в этом плане предусмотрено в нашем законодательстве? И насколько вот эта мера такая может быть чувствительна вообще для судей, для судейского сообщества?
Определяя правовой статус судьи, его правовая обязанность, конечно, одним из элементов правового статуса является дисциплинарная ответственность. Невозможно, да, определить права и обязанности, не установить ответственность за невыполнение возложенных на тебя прав и обязанностей. И в данном направлении, значит, правовой основой привлечения дисциплинарной ответственности судьи является, как я уже говорила, этот базовый наш закон, Конституционный закон о судебной власти, который содержит исчерпывающий перечень оснований для привлечения дисциплинарной ответственности. Их много, начиная от нарушения Кодекса судейской этики до грубой судейской ошибки при осуществлении правосудия. И при этом определяет перечень дисциплинарных взысканий, которые могут возложены быть на судью. Это начиная от замечания, выговора, строгого выговора, понижения в квалификационном классе и вплоть до прекращения полномочий судьи. То есть судья может прекратить свои полномочия на основании привлечения его к дисциплинарной ответственности. Органом, который обладает дисциплинарной властью в отношении судьи, является квалификационная коллегия судей, которая в соответствии с этим законом, на которую возложено как раз рассмотрение поступающих жалоб на судей. Значит, если коротко говорить о процедуре, поступает жалоба на рассмотрение председателя квалификационной коллегии судей, которая принимает предварительное решение, есть ли основания для дальнейшего рассмотрения в более подробном и обширном виде, да, эту жалобу. Если есть такое основание, он в материалах жалобы видит и усматривает какие-то признаки дисциплинарного проступка, возбуждается дисциплинарное производство, проводится служебное разбирательство, возлагается на одного из членов квалификационной коллегии судей, который, проведя это разбирательство, докладывает членам квалификационной судей свое заключение. Происходит потом голосование, тайное голосование о наличии либо отсутствии в действиях судей признаков того или иного дисциплинарного правонарушения, в случае наличия, о том виде дисциплинарного взыскания, которое может быть наложено на судью. То есть такой механизм привлечения к дисциплинарной ответственности, он и законодательством предусмотрен, и не кроме того, что он предусмотрен, он реализуется на практике. Поэтому я думаю, что это один из механизмов, то есть когда есть права и обязанности, если нет меры ответственности, конечно, обеспечить исполнение прав и реализацию обязанностей судьи это можно только мерами дисциплинарной ответственности.
Немаловажный аспект работы судей – это условия, в которых они работают, это материально-техническая база, да, защита судей, видеоработа судей, в общем-то, в таких непростых условиях происходит. Вот в этом вопросе что вам хотелось бы отметить?
Ну, на меня, как на председателя Верховного суда, возложена, как я уже сказала, организация работы судового учреждения, именно как раз в этом организационном, материально-техническом, в их материально-техническом оснащении. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы в настоящее время она находится на, ну, в среднем, мне сложно говорить, это удовлетворительный или хороший уровень, но так или иначе, гораздо лучше, чем это было в первый период, когда только, да, послевоенный период. Сейчас у нас Верховный суд, ряд судов городских районов не оснащены достаточно на хорошем уровне. Есть, конечно, ситуации, когда у нас, допустим, военный суд, он находится в ужасном состоянии, Гудаутский суд не имеет залов судебных заседаний. То есть это тоже авторитет, тот, о котором мы говорим, умаляет судебной власти, когда человек приходит для осуществления правосудия в здание, которого нет судебного заседания, в такой маленькой комнате происходит как раз процесс, да, сам процесс, если судья и все участники. Это, конечно, доверие судебной власти и авторитет не увеличит. Но в этом смысле мы уже у меня есть такой план, который, я думаю, как это можно решить, эти проблемы, и в отношении, в том числе, Гудаутского военного суда. Работа в этом смысле ведется. Я надеюсь, что материально-техническое оснащение судов будет улучшаться, улучшаться все время, потому что, ну, в принципе, весь прошлый период мы можем проследить, как с каждым годом материально-техническое обеспечение и их гарантии судей, они увеличиваются. И это как бы можно проследить во времени. Я надеюсь, что вот есть как слабые места, о которых я сказала, Вот как раз ряд судов, которые у нас не оборудованы.
Ну, а что вам будет... в этом поможет? Вот что дает вам эту надежду, что будет
что нам
улучшение?
Поможет? Значит, мы пытаемся изыскать средства, значит, внутри той сметы, которая есть. Вот сейчас как раз происходит анализ сметы. Уже утверждена к моему приходу была смета, бюджетная смета на 22 год. В конце лета мы будем предлагать свои изменения в смету на 23 год. Там будут заложены, мы будем предлагать рассмотреть кабинет министров, это тоже есть полномочия взаимодействия с кабинетом министров при моем взаимодействии с Кабмином в части утверждения бюджетной сметы и рассмотрения вопросов республиканского бюджета на следующий год в рамках финансирования деятельности судов общей юрисдикции. Мы будем обосновывать те средства, которые нам нужны для как раз реализации самых необходимых задач, чтобы есть вот именно самые необходимые. Ну, потом я надеюсь, что от самых необходимых придем уже к следующему какому-то уровню. Но в целом я бы хотела сказать, что в основной массе судов у нас ситуация более-менее удовлетворительная.
Интересно также, как устроен вот судейский корпус по количеству, да, по возрастному составу, может быть, по каким-то другим критериям еще отметите?
На сегодняшний день у нас количественная штатная численность судов общей юрисдикции определяется парламентом. Есть принятый закон о штатной численности судов, в том числе общей юрисдикции. Как я уже сказала, это у нас сейчас 10 судов, в том числе Верховный, и определяется количество судей, этим законом определяется количество, сколько же судей должно быть в каждом конкретном районном суде, исходя из количества людей, проживающих на территории населения, исходя из территории района. На сегодняшний день у нас 51 судов общей юрисдикции. Если вот вы спрашиваете про возрастной состав, в целом я могу сказать, что вот из 51 судьи, 20 судей у нас в возрасте от 40 до 50, то есть чуть меньше половины судей от 40 до 50, 15 судей у нас в возрасте от 30 до 40. Это, в принципе, очень молодой возраст, потому что возможность стать судьей наступает по Конституции к требованию, да, к судье, это наступление определенного возраста, от 30 лет. Поэтому от 30 до 40 лет у нас 15 судей, от 40 до 50 лет 20 судей, и оставшиеся сейчас судей от 50 до 60, и небольшое количество, 5-6 человек, от 60 до 70 лет. В принципе, я могла бы сказать, что наша судебная система потихоньку обновляется, и очень много появляется в них молодых судей. При этом у нас есть и тот костяк взрослого поколения. У нас и в Верховном суде есть судьи, которые работают с 91 года. Вот Заур Серапионович Адидел с 91 года судья с большим опытом. Поэтому новые судьи, это скорее судьи, которые пришли в суд в последнее время, они, можно их назвать молодыми, да, от 30 до 40 лет, их достаточно немало в судейском корпусе.
Что касается автоматизированной судебной информационной системы, вот какая сумма вообще закладывается на внедрение ее и какая работа ведется сейчас? Как это вообще отразится на работах судов? На работе, точнее.
Значит, создание вообще автоматизированной судебной информационной системы было предусмотрено вот в этом новом законе, Конституционном законе о судебной власти, который вступил в силу в 2016 году. И там впервые были закреплены нормы о необходимости такой системы, автоматизированной судебной информационной системы. К сожалению, первое время государство не могло взять на себя обязательства по ее внедрению, потому что она требовала больших финансовых вложений. И откладывалось внедрение этой системы сначала на один год, сначала конституционным законом о внесении изменений в данный закон, а потом уже постановлениями парламента. Значит, внедрена была автоматизированная судебная информационная система в судах общей юрисдикции с 1 января 2021 года. То есть в прошлом году, с 1 января, она была внедрена. Она позволяет и внедрена в той части, кроме видеопротоколирования, автоматизированного видеопротоколирования. А вся остальная часть автоматизированной судебной информационной системы, связанная с электронной регистрацией дел, с автораспределением дел, с учетом случайного принципа, с учетом нагрузки, которая есть у судей, и сложности дел. Вся эта система уже в судах общей юрисдикции уже работает. То есть дело, попадающее в суд, в том числе Верховный суд, суды общей юрисдикции, оно регистрируется в соответствующих разделах этой автоматизированной судебной информационной системы. После этого автоматически распределяется без участия и влияния с председателей судов тому или иному либо единоличному судье, либо составу судей определяется, значит, случайным методом. И после этого уже направляется непосредственно тому составу судье, которое при помощи системы ОСИС определена. Да, сейчас у нас, как я уже сказала, не задействован только тот элемент ОСИС, который связан с видеопротоколированием. И проблема внедрения этой части ОСИС связана с тем, что для того, чтобы было автоматизировано видеопротоколирование, необходимо, как я сказала, залы судебных заседаний. И вот, допустим, в военном суде, в Гудаутском районе суде нет залов судебных заседаний, потому что это стационарная система, где есть мониторы, видеокамеры, микрофоны, которые протоколируют аудио, видео, все, что происходит в рамках судебного процесса. Потом эта информация хранится в материалах дела у нас на сервере в электронном виде. Сейчас и невозможно на сегодняшний день было внедрить именно в эту часть ОСИС, связанную с видеопротоколированием, в связи с отсутствием залов судебных заседаний в этих судах. В этом направлении тоже, как я уже сказала, мы пытаемся найти выход. Надо будет найти или помещение, или как-то по-другому найти, выйти из ситуации. Потому что на сегодняшний день до 23-го года, до июля 23-го года отсрочено вступление в силу этих именно норм, связанных с видеопротоколированием. Ну, как только мы сможем решить проблему с залами судебных заседаний, чтобы одновременно внедрить видеопротоколирование. Невозможно внедрить ту или иную часть ОСИСа в каком-то суде, внедрить, а в другом нет. Это нарушает общий принцип единства судебной власти, который предусматривает, что все судьи обладают правовым статусом, руководствуются одними принципами, которые установлены Конституционным законом судебной власти. Поэтому вот так выделять, что в этом суде у нас будет ОСИС в части видеопротоколирования, а в другом суде не будет, так мы не можем поступить. И поэтому мы должны одновременно, чтобы эта часть ОСИС тоже была внедрена. Ну вот проблема у нас связана как раз с залами судебных заседаний.
А какая сумма заложена вообще на внедрение
сейчас,
системы?
Сейчас, да, в этом году именно на ОСИС в рамках, именно на ОСИС не заложена. Основная масса трат, которые были произведены, они были в 2020 году, связаны они были с заключением договоров по разработке программного обеспечения, потому что это довольно-таки сложное программное обеспечение, разработано с учетом нашего законодательства. Там есть именно те разделы, которые были установлены нашим законом. Это невозможно внедрить какую-то там такую систему аналогичную, которая есть в других странах. Она должна быть разработана под наше законодательство. То есть были заключены договоры, связанные как раз с разработкой программного обеспечения, с построением сети. У нас есть сеть, которая связывает все суды общей юрисдикции с Верховным судом, так как наши суды находятся на всей территории Республики Абхазии, по всем районам. Единая сеть, которая построена, чтобы мы могли обмениваться информацией внутри судебных органов судов общей юрисдикции, внутри. То есть это были связаны и с программным обеспечением, те траты, которые были произведены, и непосредственно уже с построением сети. Плюс эта система должна быть установлена на компьютерах, на персональных компьютерах судей, либо же их помощников, или у одного судьи и помощника должна была быть хотя бы один персональный компьютер, на которых эта система установлена. То есть не во всех у нас судах были закуплены на тот момент, когда внедрялась, были эти персональные компьютеры. Вот часть трат была связана с тем, что надо было оборудовать оргтехникой наши суды, хотя бы в том минимуме, который позволил бы установить у судей, которые есть в судах, и, кроме того, в отделе делопроизводства, туда, куда поступает дело, там, где оно регистрируется. То есть в этом году основной объем, значит, финансовых средств, которые были потрачены, они уже реализованы. Сейчас наша задача решить проблему, связанную с судами.
Спасибо большое. Уже завершая, вот скажите, вы автор более 40 опубликованных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России. Вы автор 4 монографий. Скажите, пожалуйста, продолжите ли вы научную деятельность? Какие у вас планы?
Научная деятельность – это то, что мне всегда нравилось. После университета я поступила в аспирантуру именно потому, что мне это очень близко. Изучать, анализировать нормативные акты, в первую очередь делать выводы. Я думаю, что наука – это то, что останется со мной всегда. Сейчас у меня на нее, к сожалению, нет времени, потому что я полностью загружена все свое рабочее и внерабочее время изучением того, что сейчас происходит в Верховном суде, значит, выявление тех недостатков, которые я могу, на что могу я повлиять. Поэтому сейчас, к сожалению, нет времени. Но я надеюсь, что когда основные, да, мероприятия и планы, которые у меня созрели в рамках улучшения, да, организации деятельности судов общей юрисдикции будут реализованы, уже будут поставлены на рельсы, что у меня найдется, я очень рассчитываю на это время и возможность заняться в том числе и научной, своей научной деятельностью, потому что даже сейчас, когда я вот с чем-то сталкиваюсь, да, в работе, а это происходит каждый день много раз с той или иной нормой, я их отдельно фиксирую, чтобы у меня была возможность потом когда-либо к ним вернуться и уже с точки зрения научного подхода как-то их проанализировать и сделать выводы уже в научном таком, да, под научным таким взглядом и да, с учетом как раз методов научного познания.
Поэтому, спасибо большое. Мне хочется вас поблагодарить за это интервью и пожелать вам удачи в вашей деятельности.
Спасибо большое за очень интересные вопросы. Спасибо, Лена.
Спасибо.
21 марта парламентарии Абхазии избрали Саиду Будба председателем Верховного суда Абхазии. О некоторых вопросах деятельности этого органа судебной власти поговорили в эксклюзивном интервью с Саидой Будба в нашей студии.
Гражданин и начальник. Актуальный разговор и поиск решений в студии радио.